Глава 7. Последнее странствование Степана Трофимыча. Я убежден, что Степан Трофимыч очень боялся, чувствуя приближение срока его безумного предприятия. Я убежден, что он очень страдал от страху, особенно в ночь накануне, в ту ужасную ночь. Настасья упоминала потом, что он лег спать уже поздно и спал. Но это ничего не доказывает. Приговоренные к смерти, говорят, спят очень крепко и накануне казни. Хотя он и вышел уже при дневном свете, когда нервный человек всегда несколько ободряется, а майор, родственник Вергинского, тогда же в Бога переставал веровать, чуть лишь проходила ночь. Но я убежден, что он никогда бы прежде без ужаса не мог вообразить себя одного на большой дороге и в таком положении. Конечно, нечто отчаянное в его мыслях, вероятно, смягчило для него на первый раз всю силу того страшного ощущения внезапного одиночества, в котором он вдруг очутился, едва лишь оставил Настасью, и свое 20-летнее нагретое место. Но все равно он и при самом ясном сознании всех ужасов его ожидающих все-таки бы вышел на большую дорогу и пошел по ней. Тут было нечто гордое и его восхищавшее, несмотря ни на что. О, он бы мог принять роскошные условия Варвары Петровны и остаться при ее милостях, как простой приживальщик, но он не принял милости и не остался. И вот он сам оставляет ее и подымает знамя великой идеи и идет умереть за него на большой дороге. Именно так должен он был ощутить это. Именно так должен был представляться ему его поступок. Представлялся мне не раз и еще вопрос. Почему он именно бежал? То есть бежал ногами, в буквальном смысле, а не просто уехал на лошадях. Я сначала объяснял это 50-летнюю непрактичностью и фантастическим уклонением идей под влиянием сильного чувства. Мне казалось, что мысль о подорожной и лошадях, хотя бы и с колокольчиком, должна была представляться ему слишком простою и прозаичною. Напротив, пилигримство, хотя бы и с зонтиком, гораздо более красивым и мстительно-любовным. Но ныне, когда все уже кончилось, я полагаю, что все это тогда совершилось гораздо проще. Во-первых, он побоялся брать лошадей, потому что Варвара Петровна могла проведать и задержать его силой, что, наверное, и исполнила бы, а он, наверное, бы подчинился, и прощай тогда великая идея навеки. Во-вторых, чтобы взять подорожную, надо было, по крайней мере, знать, куда едешь. Но именно знать об этом и составляло самое главное страдание его в ту минуту. Назвать и назначить место он ни за что не мог. Ибо решись он на какой-нибудь город, и вмиг предприятие его стало бы в собственных его глазах и нелепым, и невозможным. Он это очень предчувствовал. Ну, что будет он делать в таком именно городе и почему не в другом? Искать «со маршан» этого купца? Но какого маршан? Тут опять выскакивал этот второй и уже самый страшный вопрос. В сущности, не было для него ничего страшнее, чем «со маршан», которого он так вдруг, сломя голову, пустился отыскивать и которого уж, разумеется, всего более боялся отыскать в самом деле. Нет уж, лучше просто большая дорога, так просто выйти на нее и пойти, и ни о чем не думать, пока только можно не думать. Большая дорога — это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца, точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея, а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи. «Vive la grande route!» «Да здравствует большая дорога!» «А там что Бог даст!» После внезапного и неожиданного свидания с Лизой, которое я уже описал, пустился он еще в большем самозабвении далее. Большая дорога проходила в полверсте от скворечников, и, странно, он даже и не приметил сначала, как вступил на нее. Основательно рассуждать или хоть отчетливо сознавать было для него в ту минуту невыносимо. Мелкий дождь то переставал, то опять начинался, но он не замечал и дождя. Не заметил тоже, как закинул себе сак за плечо и как от этого стало ему легче идти. Должно быть, он прошел так версту или полторы, когда вдруг остановился и осмотрелся. Старая, черная и изрытая колеями дорога тянулась пред ним бесконечную нитью, усаженная своими ветлами. Направо голое место, давным-давно сжатые нивы, налево кусты, а далее за ними лесок. И вдали едва приметная линия, уходящей в кость железной дороги, и на ней дымок какого-то поезда, но звуков уже не было слышно. Степан Трофимович немного оробел, но лишь на мгновение. Беспредметно вздохнул он, поставил свой сак подле ветлы и присел отдохнуть. Делая движение, садясь, он ощутил в себе озноб и закутался в плед. Заметив тут же и дождь, распустил над собою зонтик. Довольно долго сидел он так, изредка шамкая губами и крепко сжав в руке ручку зонтика. Разные образы лихорадочной вереницей неслись пред ним, быстро сменяясь в его уме. «Лиз, Лиз», — думал он, — «а с нею Семерис, этот Маврикий, странные люди». Но что же это за странный был там пожар? И про что они говорили? И какие убитые? Мне кажется, Стаси еще ничего не успела узнать и еще ждет меня с кофеем. В карты? Разве я проигрывал в карты людей? У нас на Руси во время так называемого крепостного права. Ах, Боже мой, а Федька? Он весь встрепенулся в испуге и осмотрелся кругом. «Ну что, если где-нибудь тут за кустом сидит этот Федька? Ведь, говорят, у него где-то тут целая шайка разбойников на большой дороге. О, Боже, я тогда скажу ему всю правду, что я виноват и что я 10 лет страдал за него более, чем он там в солдатах, и я ему отдам портмоне». «J'ai tout 40 рубль. Il prendra les рубль, et il me tuera tout de même». «У меня всего-навсего 40 рублей. Он возьмет эти рубли и все-таки убьет меня». От страху он неизвестно почему закрыл зонтик и положил его подле себя. Вдали, по дороге от города, показалась какая-то телега. Он с беспокойством начал всматриваться. «Grâce à Dieu! Слава Богу, это телега и едет шагом, это не может быть опасно. Эти здешние замаренные лошаденки. Я всегда говорил о породе. Это Петр Ильич, впрочем, говорил в клубе про породу, а я его тогда обремизил, эпюи, и потом... Но что там сзади? И, кажется, баба в телеге, баба и мужик. Cela commence à être rassurant. Это начинает меня успокаивать. Баба сзади, а мужик впереди. C'est très rassurant. Это очень успокоительно. Сзади у них к телеге привязана за рога корова. C'est rassurant au plus haut degré. Это успокоительно в высшей степени. Телега поравнялась, довольно прочная и порядочная мужицкая телега. Баба сидела на туго набитом мешке, а мужик на облучке, свесив сбоку ноги в сторону Степана Трофимыча. Сзади в самом деле плелась рыжая корова, привязанная за рога. Мужик и баба, выпуча глаза, смотрели на Степана Трофимыча, а Степан Трофимыч также точно смотрел на них. Но когда уже пропустил их мимо себя шагов на 20, вдруг торопливо встал и пошел догонять. В соседстве телеги ему, естественно, показалось благонадежнее, но, догнав ее, он тотчас же опять забыл обо всем и опять погрузился в свои обрывки мыслей и представлений. Он шагал и уж, конечно, не подозревал, что для мужика и бабы он в этот миг составляет самый загадочный и любопытный предмет, какой только можно встретить на большой дороге.
«Вы, то есть, из каких будете, коли не будет неучтиво спросить?»
Не вытерпела, наконец, бабенка, когда Степан Трофимович вдруг в рассеянности посмотрел на нее. Бабенка была лет 27, плотная, чернобровая и румяная, с ласково улыбающимися красными губами, из-под которых сверкали белые ровные зубы.
«Вы ко мне обращаетесь?»
— с прискорбным удивлением пробормотал Степан Трофимович.
«Из купцов надо быть», — самоуверенно проговорил мужик. Это был рослый мужичина лет 40 с широким и неглупым лицом и с рыжеватую окладистую бородой.
«Нет, я не то что купец, я moi c'est autre chose. Я совсем другое», — кое-как отпарировал Степан Трофимович и на всякий случай на капельку приотстал до задка телеги, так что пошел уже рядом с коровой.
«Из господ надоть быть», — решил мужик, услышав нерусские слова, и дернул лошаденку.
«Тот мы и смотрим на вас, точно вы на прогулку вышли», — залюбопытствовала опять бабенка. «Это вы меня спрашиваете?» «Иностранцы заезжие по чугунке иной приезжают, словно не по здешнему месту у вас сапоги такие».
«Сапог военный», — самодовольно и значительно вставил мужик.
«Нет, я не то чтобы военный, я...»
«Любопытная какая бабенка», — злился про себя Степан Трофимович. «И как они меня рассматривают, mes enfants. Но, наконец, одним словом, странно, что я точно виноват пред ними, а я ничего не виноват пред ними». Бабенка пошепталась с мужиком.
«Коли вам не обидно, мы, пожалуй, вас подвезем, если только приятно станет».
Степан Трофимович вдруг спохватился.
«Да, да, мои друзья, я с большим удовольствием, потому что очень устал. Только как я тут влезу?»
«Как это удивительно», — подумал он про себя, «что я так долго шел рядом с этой коровой, и мне не пришло в голову попроситься к ним сесть. Эта действительная жизнь имеет в себе нечто весьма характерное». Мужик, однако, все еще не останавливал лошадь.
«Да вам куда будет?»
— осведомился он с некоторую недоверчивостью. Степан Трофимович не вдруг понял.
«Да Хатову надо быть».
«К Хатову? Нет, не то чтобы к Хатову, и я не совсем знаком, хотя слышал».
«Село Хатово, село! 9 верст от Селева».
«Село? C'est charmant.
Это прелестно.
Тот я как будто бы слышал».
Степан Трофимович все шел, а его все еще не сажали. Гениальная догадка мелькнула в его голове.
«Вы, может быть, думаете, что я... со мной паспорт, и я профессор, то есть, если хотите, учитель... но главный, я главный учитель, oui, c'est comme ça qu'on peut traduire».
Да, это именно так можно перевести.
«Я бы очень хотел сесть, и я вам куплю, я вам за это куплю полштофа вина».
«Полтинник с вас, сударь! Дорога тяжелая».
«А то нам уж очень обидно будет», — вставила бабенка. «Полтинник? Ну хорошо, полтинник. C'est encore mieux. J'ai en tout 40 рубль, mais...»
«Это еще лучше, у меня всего 40 рублей, но...» Мужик остановил, и Степана Трофимовича общими усилиями втащили и усадили в телегу рядом с бабой на мешок. Вихрь мыслей не покидал его. Порой он сам ощущал про себя, что как-то ужасно рассеян и думает совсем не о том, о чем надо, и дивился тому. Это сознание в болезненной слабости ума мгновениями становилось ему очень тяжело и даже обидно.
«Это как же сзади корова?»
— спросил он вдруг сам бабенку.
«Что это вы, господин, точно не видывали?» — рассмеялась баба.
«В городе купили», — ввязался мужик. «Своя скотина поди-то еще с весны передохла. Мор! У нас кругом все попадали, все, половины не осталось, хыж взвой».
И он опять стегнул завязшую в колее лошаденку.
«Да, это бывает у нас на Руси, и вообще мы русские, ну да, бывает»,
— не докончил Степан Трофимович.
Вы к учителям, то вам что же ж в хатове? Аль дальше куда?
Я, то есть я не то, чтобы дальше куда, сетадир, то есть я к одному купцу.
В Спасов надоть быть.
Да, да, именно в Спасов. Это, впрочем, все равно.
Вы, коли в Спасов да пешком, так в ваших сапожках недельку бы шли, засмеялась бабенка.
Так, так, и это все равно, мезами, друзья мои, все равно, нетерпеливо оборвал Степан Трофимыч. Ужасно любопытный народ. Бабенка, впрочем, лучше его, говорит, и я замечаю, что с 19 февраля у них слог несколько переменился, И какое дело, в Спасов я или не в Спасов? Впрочем, я им заплачу, так чего же они пристают?
Коли в Спасов, так на проходе, — не отставал мужик.
Это как есть так, — вернула бабенка с удушевлением, потому, коли на лошадях по берегу, верст 30 крюку будет.
40 будет.
К завтраму к 2 часам как раз в Устьеве проход застанете, — скрипила бабенка. Но Степан Трофимыч упорно замолчал. Замолчали и вопрошатели. Мужик подергивал лошаденку, баба изредка и коротко перекидывалась с ним замечаниями. Степан Трофимыч задремал. Он ужасно удивился, когда баба, смеясь, растолкала его, и он увидел себя в довольно большой деревне у подъезда одной избы в 3 окна.
«Задремали, господин!»
«Что это? Где это я? Ах, ну, все равно!» — вздохнул Степан Трофимыч и слез с телеги. Он грустно осмотрелся. Странным и ужасно чем-то чуждым показался ему деревенский вид.
«А полтинник-то я и забыл!» — обратился он к мужику с каким-то не в меру торопливым жестом. Он, видимо, уже боялся расстаться с ними.
«В комнате рассчитайтесь, пожалуйте!» — приглашал мужик.
«Тут хорошо!» — ободряла бабенка.
Степан Трофимыч ступил на шаткое крылечко. «Да как же это возможно?» — прошептал он в глубоком и пугливом недоумении, однако вошел в избу.
«Эль ля вулю».
Она этого хотела. Вонзилось что-то в его сердце, и он опять вдруг забыл обо всем, даже о том, что вошел в избу.